«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске регионы у долговой черты. К концу 2016 года в каждом четвертом из 85 регионов России накопленный ими государственный долг может превысить все годовые доходы региональной казны. Текущие расходы российских регионов только на погашение уже накопленного ими долга в этом году увеличатся сразу на треть. Причем сам объем этих трат, примерно 10% от всех доходов регионов, в 2-3 раза превышает средний показатель для регионов наиболее индустриально развитых стран мира. А по прогнозам, уже в 2018 году в 60 из 85 регионов России, то есть более чем в 70% из них, долговая нагрузка может превысить 60% годовых доходов региональных бюджетов. Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. А среда эта, в частности, могла бы сдержать инфляцию в стране даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал в недавнем интервью руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляют эксперты, а вместе взятые они лишь препятствуют выходу экономики из кризиса. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В 2013 году, как отмечала Счетная палата России, в 7 регионах России объем накопленного государственного долга превышал все текущие их доходы, то есть долговая нагрузка превышала 100% годовых доходов казны. В 2015 году таких регионов стало уже 12, то есть каждый 7-й из 85 регионов страны. В течение 2016 года количество таких регионов может вырасти еще в 1,5 раза, прогнозирует заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
По нашим текущим оценкам, и безусловно все наши оценки имеют такой сценарный характер, они зависят от базового макроэкономического прогноза, от цены на нефть, темпов роста ВВП. Вот по базовому сценарию нашего, таких регионов, у которых долг перевалит за 100% их собственных доходов, к концу этого года уже будет около 20. В принципе, их количество росло последние несколько лет, в том числе и Счетная палата их упоминала. Но вот нам кажется, потому что мы видим по отчетным данным, по нашим прогнозам, примерно вот там 19-20 регионов проблемы обострятся с объемом долга к концу этого года. Мы будем говорить о долге, приближающемся к 100% их собственных доходов. Это доходы минус трансферты из федерального бюджета.
Давайте проясним, что имеется в виду, когда оценивается соотношение долговой нагрузки региона и его текущих доходов. Это вся сумма накопленного на текущий год регионом долга по отношению к его текущим доходам за тот же год. Или лишь та сумма, которую регион обязан выплатить в течение года в счет текущего обслуживания всего накопленного им долга по отношению к общим годовым доходам региона.
Когда обсуждается долговая проблема регионов, безусловно, имеется в виду показатель сумма всего накопленного долга за все годы по отношению к годовым доходам бюджета без учета помощи из федерального бюджета, собственные доходы. Но и второй показатель, о котором вы и сказали, а именно объем погашений по долгу текущему на текущий год в отношении доходам. Это тоже важный для нас, как рейтинговое агентство, показатель. Мы его называем расходы на обслуживание погашения долга. И он показывает, собственно, остроту проблем ликвидности, рисков рефинансирования, которые стоят перед регионами на ближайшие 12 месяцев. Но в целом, вот и Счетная палата, и органы власти, и Минфин России, они оперируют соотношением общего накопленного долга к годовым доходам бюджета региона, за исключением федеральных трансфертов.
По тем критериям, которыми ваше агентство руководствуется при оценках качественного уровня долговой нагрузки отдельных регионов тех или иных стран мира, какой именно уровень считается неким пороговым, то есть таким, выше которого долговая нагрузка считается уже сверхвысокой или даже критической?
В целом, региона. Безусловно, наша методология дифференцирует объем долговой нагрузки, и при прочих равных, чем она выше, тем ниже кредитоспособность и страны, и региона. Но здесь нужно понимать, что есть масса других еще показателей, которые могут смягчить, например, высокую долговую нагрузку и региона, и страны. Более того, вот по нашей статистике, многолетним нашим исследованиям, мы называем это статистикой дефолтов, мы заметили, что как страны, так и регионы дефолтят с уровня долга не очень большого. То есть, условно, страны, у которых долг выше 100% ВВП, не обязательно это значит, что она окажется в дефолте в ближайшие несколько лет. В истории больше дефолтов происходило с уровня долга примерно 30-40-50%. То есть объем долговой нагрузки, он не всегда критически важен при оценке вероятности дефолта. В целом мы говорим, что объем долга российских регионов по международным стандартам в глобальной перспективе невысокий. То есть еще там несколько лет назад мы говорили о 30% к доходам, сейчас мы говорим о 30-40%, через 2-3 года это будет 60%, но по-прежнему это умеренный уровень.
Если средний уровень долговой нагрузки регионов 60% считается еще умеренным, то каким он может быть, например, в отдельных странах Европы?
Сравнить можно, например, с испанскими провинциями, такие как Валенсия и Каталония, у которых долг к доходам уже превысил 200%. У немецких земель и муниципалитетов долг может достигать тоже 100%. Здесь вопрос в том, что их отличает российскую ситуацию западноевропейскую, это срочность долга. В российской ситуации структура долговых обязательств, она очень короткая. Банковские кредиты, даже облигации, они имеют очень короткий срок погашения, и мы говорим о том, что в среднем регионы России примерно каждый год должны около 10% своих доходов направлять на погашение долга. По международным стандартам это очень высокая цифра, и мы говорим, что вот эта цифра к 2018 году вырастет до 15%, и она сигнализирует о нарастающих рисках рефинансирования, когда орган власти должен каждый год в среднем, вот опять же в системе, направлять 15% своих доходов на погашение обслуживания долга. Это говорит о том, что вот ситуация уже выходит на такой критический уровень, когда регион начинает быть зависим от финансовых рынков, от помощи от федерального бюджета и так далее. Нормальные значения этого показателя — это где-то 3-5%. Это то, что мы видим в более развитых странах.
Еще в 2013 году, по вашим же оценкам, регионов России, долговая нагрузка которых превышала 60% их текущих доходов, было менее 20% от всех. Другими словами, 16-17. К концу 2015 года таких регионов насчитывалось уже половина от всех 85. То есть группа таких регионов увеличилась всего за 2 года сразу в 2,5 раза. А сколько их может оказаться в стране, по вашим текущим прогнозам, еще через 2 года, к концу 2017-го? И из какой предполагаемой динамики цен на нефть, как главного фактора для бюджета России в целом, вы исходите в этих прогнозах?
У нас есть официальные прогнозы цены на нефть. Они недавно были, кстати говоря, в январе пересмотрены несколько вниз. В текущем году мы ожидаем $40 за баррель. В следующем году мы ожидаем небольшого увеличения. И где-то в 2017-2018 году рост до $55. Но, опять же, по сравнению с прогнозами 3-4-годичной давности, это гораздо более низкий уровень цен. Соответственно, от этого зависит и объем доходов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе регионов. Поэтому наш последний прогноз, который мы обновляли в декабре прошлого года, январе этого года, предполагает, что темпы роста доходов региона будут очень умеренными, если вообще можно будет говорить о росте даже в номинальном выражении в этом году. И, соответственно, объемы дефицитов, они тоже будут значительны региональных. Для финансирования дефицитов нужно будет привлекать долг, поэтому мы ожидаем увеличения долгового бремени к 2018 году почти в 2 раза. В среднем по системе, по регионам, средний долг к доходам будет равняться 60%, то есть это среднее арифметическое. За ним скрывается очень большой разброс, как и всегда в России, между регионами. По нашим оценкам, вот регионов, в которых долг будет к 2018 году превышать 60%, может, наверное, превысить 70% уже общего количества регионов. Но опять же подчеркну, что для нас крайне важное значение имеет срочность этого долга. Например, у того же Татарстана весь долг состоит из бюджетных кредитов. Очень длинных, очень дешевых. Поэтому долговое бремя Татарстана, которое сейчас составляет около 45-50% доходов, оно в принципе не представляет большого риска в смысле кредитоспособности. Но есть регионы, у которых долг, большая часть, состоит из коммерческих обязательств. Банковские кредиты, облигационные займы. Вот здесь как раз и будут основные риски.
Более половины всех своих текущих доходов, 55-56%, регионы России получают в виде поступлений всего от двух налогов – на прибыль компаний, а также подоходного налога или налога на доходы физических лиц. Еще примерно 16% своих доходов регионы получают из федерального бюджета. То есть три этих источника обеспечивают регионам более 70% всех их текущих доходов. Но в условиях рецессии в экономике на фоне рухнувших цен на нефть и сокращается прибыль компаний и предприятий, и резко упали доходы граждан, и федеральный бюджет стал дефицитным. Другими словами, все три главных источника доходов регионов должны были сильно обмелеть. На ваш взгляд, можно ли ожидать в ближайшие год-два сколько-нибудь заметного роста этих поступлений в казну регионов? И если да, то по какому из трех?
По нашим текущим прогнозам на 2016 год мы ожидаем номинального роста налоговых доходов всего примерно на 5%. То есть рост мы ожидаем, но в реальном выражении вы видите, что будет падение. По налогу на прибыль, он неожиданно для большинства наблюдателей в прошлом году вырос, несмотря на достаточно пессимистические прогнозы, из-за того, что многие компании-экспортеры выиграли от ослабления обменного курса. То есть в целом в среднем по стране он вырос на 10%. Безусловно, эффект девальвации в текущем году будет исчерпан, и мы ожидаем в номинальном выражении налог на прибыль в том же объеме, что и в прошлом году. Если даже не падение. То есть о росте здесь речи даже в номинальном выражении нет. Налог на доходы физических, скорее всего, продолжит расти в номинальном выражении, потому что зарплаты в реальном выражении сокращаются, безусловно, но в номинальном все-таки растут. И в прошлом году они на несколько процентов выросли. И в текущем мы ожидаем, что они будут расти, в том числе за счет того, что государство будет по-прежнему, хотя и более медленными темпами, но наращивать зарплаты бюджетников, особенно учитывая выборный характер текущего года. По поводу трансфертов. Этот вопрос всегда не имеет однозначного ответа в начале года, потому что уже несколько лет подряд правительство России планирует сокращение межбюджетных трансфертов регионов, но по факту потом в конце года выясняется, что в течение года Минфин добавлял объем финансовой помощи, и в целом в номинальном выражении она обычно соответствует предыдущему году. В итоге налоговые доходы региона будут стагнировать, и трансферты тоже не будут расти.
То есть регионам, по сути, не остается иного выбора, кроме как либо сокращать расходы, или, как говорят еще, их оптимизировать, либо еще больше увеличивать свой накопленный долг. Из ваших наблюдений, по каким расходным своим статьям большинство российских регионов предпочитает сегодня экономить в первую очередь? И сколь, в принципе, велик еще остающийся потенциал такого сокращения?
Из того, что мы слышим и видим, когда едем по регионам, общаемся с региональными муниципальными органами власти, мы понимаем, что первый ключевой источник оптимизации расходов – это инвестиционная программа, капитальные расходы. Это стройки, капитальные ремонты, это то, что, в принципе, можно относительно безболезненно перенести на более поздние сроки, либо не начинать какую-либо стройку инфраструктурную. По нашим оценкам, этот источник гибкости расходов, он, по большому счету, уже исчерпан. У многих регионов уже инвестиционная программа доведена до минимума, который уже ограничен законодательством. Регионы должны формировать в своих бюджетах дорожные фонды, и, собственно, вот все капитальные расходы сводятся у регионов уже только к расходам там на дороге. Ни о каких других капитальных расходах речи не идет. У некоторых богатых регионов, там у двух столиц и у более развитых индустриальных регионов, там еще, может быть, остался источник какой-то в части капитальных расходов, но небольшой. Второй источник – это содержание бюджетных учреждений, различного рода закупки, ремонты текущие, транспортные какие-то расходы. Здесь тоже у многих бедных регионов уже, наверное, резервов практически не осталось. И третий источник, о котором мы все чаще стали слышать в прошедшем 2015 году, это наращивание кредиторской задолженности, когда регионы получают товары и услуги, но не оплачивают их поставщикам. Это на самом деле практика 90-х годов, когда регионы за неимением денег делали закупки, но не оплачивали счета, в том числе накапливая кредиторскую задолженность перед энергетиками, ну и другими поставщиками крупными. У многих регионов вот именно за счет этого ресурса оптимизации расходов уже накоплен достаточно большой объем просроченной кредиторской задолженности. И в какой-то момент она будет требовать разрешения. Поэтому здесь мы тоже ждем некоторого давления на расходную часть. Но в целом я бы сказал, что вот регионы подходят уже к некоторому пределу, когда без каких-либо серьезных издержек, как политических, так и финансовых, сокращать расходы уже не представляется возможным.
В 2014 году 40% всего государственного долга регионов России приходилось на банковские кредиты, еще 25% на выпущенные регионами облигации. Но в том же году федеральные власти начали выделять им деньги на рефинансирование долгов перед банками, для чего регионы получали новые кредиты из казны и под минимальные проценты по сравнению с банковскими и на гораздо более длительные сроки. С тех пор прошло почти 2 года. Как за это время изменилась сама структура региональных долгов?
Предоставление бюджетных кредитов – это, наверное, наиболее яркий такой заметный сюжет изменения в политике федерального бюджета по отношению к регионам последние 2 года. Мы говорим об объемах более 300 миллиардов рублей ежегодно. В текущем году тоже такой же объем будет предоставлен. В конце 2013-го, начале 2014 года пришло понимание, что у многих регионов банковский долг короткий, а очень большой. И они фактически попадают в пирамиду такую финансовую, когда должны каждым разом все больше банковских кредитов привлекать на погашение накопленных долгов. Вот для решения этой проблемы стали предоставляться бюджетные кредиты, и за последние 2 года их доля в общем долге регионов выросла. Сейчас вот по данным на 1 января 2014 года их доля составляет около 35%. Это рост где-то на 5% по сравнению вот с тем периодом, о котором вы говорите. Но по-прежнему большая часть долга, в совокупном долге регионов, приходится на банковские кредиты и облигации. Банковские кредиты чуть больше 40%, облигации чуть меньше 20%.
Судя по вашим последним прогнозам, несмотря на все замещающие кредиты из федеральной казны, а при нынешнем ее состоянии их намного больше явно не станет, именно банковские кредиты и останутся на ближайшие годы основным источником новых заимствований для российских регионов. Почему? По сравнению с облигациями они оказываются доступнее, тем более что 85% всех этих кредитов приходится всего на 2 государственных банка – Сбербанк и ВТБ. А если сравнивать с кредитами из федеральной казны, они не предполагают новых и жестких обязательств региональных властей перед федеральными.
С одной стороны, бюджетные кредиты, безусловно, привлекательны, потому что ставка очень низкая, мы говорим там о меньшем проценте стоимости этих средств, а, безусловно, ни один из банков не будет предоставлять кредитные ресурсы по таким ставкам. Бюджетные кредиты, им сопутствуют требования, регионы должны брать на себя обязательства по снижению дефицита, по снижению объема долга. Но, как мы видим, по опыту предыдущего года, регионы нарушают эти требования, нарушают договоренности с Минфином, и ничего не происходит. То есть никаких санкций, по крайней мере, серьезных, мы пока не увидели. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, предоставление бюджетных кредитов, порядок его предоставления чуть более либеральный, чем у коммерческих банков. В прошлом году, если переходить к банковским кредитам, мы увидели, что у 2 госбанков, вы их правильно назвали, Сбербанк и ВТБ, они, в принципе, вот доминируют на рынке кредитования субъектов, уже появились некоторые регионы, куда банки просто не приходят. То есть, по оценкам внутренним банков, они считают, что кредитные риски в некоторых регионах настолько высоки, что они просто не готовы предоставлять ресурсы некоторым субъектам Федерации. Вот это такая важная особенность, потому что раньше считалось и вообще на рынке инвесторы считали, что регионы и муниципалитеты — это один из самых надежных заемщиков. Вот сейчас мы очевидно видим, что в некоторые субъекты просто не приходят банки. В этом смысле эти регионы, вот слабо, они начинают зависеть от желания и возможности федерального центра предоставлять им дешевые бюджетные кредиты.
А по сравнению с облигациями, которые могут выпускать региональные или муниципальные власти?
По поводу облигаций, все-таки регионам сложно их размещать, потому что процедура их согласования в Минфине, выбора организации, которая размещает облигации, потом поиск инвесторов и роуд-шоу и так далее, это большие административные, финансовые и трудозатраты. Привлечение банковского финансирования происходит в гораздо более сжатые сроки и, как правило, связано с меньшими административными издержками. Поэтому регионам часто проще привлечь возобновляемую кредитную линию и при необходимости ее выбирать, а потом погашать, условно говоря. Но в целом, конечно, эти банковские линии будут относительно короткими, и этим они проигрывают облигациям.
По самым общим оценкам, объем рынка именно региональных облигаций, какую примерно часть составляет от общего внутреннего российского долгового рынка? Это 5%, 10%, вряд ли больше. И в нынешних условиях рецессии в экономике и спада внутреннего спроса можно ли прогнозировать сколько-нибудь заметное расширение новых заимствований регионов именно в виде облигаций. Хотя, понятно, для каких-то регионов это становится крайне затруднительным. Кто на рынке станет покупать новые обязательства и без того обросшего долгами должника, разве что под запредельные для него проценты?
Если говорить об общем объеме региональных и муниципальных, я бы включил сюда муниципальные облигации тоже. Безусловно, мы говорим об объеме меньше 5% к общему рынку рублевых облигаций в России. То есть это, конечно, очень маленькая величина, и это находится в разительном контрасте с, допустим, североамериканским рынком, где это, в принципе, основной класс активов, в который там инвестируют пенсионные фонды. Один из самых надежных рынков и самых развитых рынков – это муниципальные облигации. В России эта величина снижается в целом, потому что это чуть менее гибкий инструмент для регионов, и потому что на рынке уже 4 года не присутствует такой крупный заемщик, как город Москва. Вот, собственно, на него, на Москву приходится по-прежнему около четверти регионального облигационного долга, но это все вот облигации, которые размещались в начале 2000-х годов. Но правительство Москвы поменяло стратегию заимствований и не выходит на рынок, не размещает облигации, поэтому, так как размер московского бюджета очень большой, то и решения финансовые московской мэрии оказывали очень большое воздействие на рынок региональных муниципальных облигаций. В прошлом году размещений не было и, видимо, не будет в текущем году, и, соответственно, вот объем региональных облигаций может не вырасти опять и в текущем году.
Видимо, и спрос инвесторов сохраняется в основном на облигации лишь некоторых российских регионов, но далеко не всех.
В целом, доступ регионов на финансовые рынки, он, наверное, в целом, я бы сказал, что остается относительно неплохим, но мы говорим о том, что он уже становится дифференцированным. То есть есть определенная группа регионов, и она растет из года в год, для которых финансовые рынки фактически закрылись. Разместить им облигации будет очень сложно, либо по очень высокой ставке, а банки уже не приходят такие регионы финансировать их дефициты. В этом смысле регионам остается надеяться либо на помощь федерального бюджета, либо проводить меры по оптимизации расходной части бюджета. Но вот они связаны с теми рисками, о которых мы с вами говорили.
В середине 2015 года правительство предложило внести некие поправки в действующий бюджетный кодекс России, которые в целом расширяют его полномочия в части контроля финансовой политики регионов с наиболее высокой долговой нагрузкой. О чем в принципе шла речь и на каком этапе продвижения находятся сегодня эти планы?
Насколько мы понимаем, вообще эти поправки появились из-за того, что обострилась проблема региональных финансов, разбалансировка региональных бюджетов и рост долга. Все то, о чем мы сейчас говорили. Федеральное правительство, по крайней мере, подготовило поправки в бюджетный кодекс, который дифференцирует все регионы в зависимости от нескольких показателей на три группы долговой устойчивости. Одна из групп – это регионы с низкой долговой устойчивостью, там, где долг превышает, если я правильно помню, проект поправок, там больше 60% собственных доходов. Расходы на обслуживание долга больше 15%, и расходы на обслуживание и погашение, это важный для рейтинговых агентств, кстати говоря, показатель, больше 20%. Предполагалось, согласно этим поправкам, что вот регионы с низкой долговой устойчивостью фактически теряют финансовую автономию. Регион, в случае, если он находится в этой группе, все свои финансовые решения должен согласовывать с федеральным правительством, с Министерством финансов. И фактически таким регионам запрещается заимствование в принципе. Другое дело, что, насколько мы понимаем, эти поправки даже не прошли рассмотрение пока в правительстве, не то чтобы поступили в Думу, даже там они пока не находятся. Так понимаю, что этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Но в целом появление такого законопроекта говорит о том, что федеральное правительство серьезно задумывалось о том, как снизить остроту проблем региональных долгов и региональных финансов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Итак, к концу 2016 года в каждом четвертом из 85 регионов России накопленный ими государственный долг может превысить все годовые доходы региональной казны. А уже в 2018 году в 60 из 85 регионов России, то есть более чем в 70% из них, долговая нагрузка может превысить 60% всех годовых доходов региональных бюджетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в полтора раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. А эта среда, в частности, могла бы сдержать инфляцию в стране даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал в интервью на прошлой неделе руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляют эксперты, а вместе взятые они лишь препятствуют выходу экономики из кризиса. Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию правительства, превысила 50%. Сегодня, по многим экспертам оценкам, она может превышать уже 60%. При этом в экономике возникают все новые гибридные формы государственного капитализма, отмечает заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики в Москве» Валерий Миронов.
Действительно, доля государства в экономике в России в 2000-е годы серьезно выросла. Не так сильно, как в нефтяном секторе, в нефтедобыче, где она выросла с конца 90-х до текущего момента с 10 до примерно половины. Ну, если, например, в 2006 году доля госсектора в экономике была 38%, по данным Института Гайдара, к 2008 году было 40%, к 2012-2013 году, по данным даже Минэкономразвития, доля госсектора увеличилась до 50%. И это много с учетом того, что есть какие-то оценки по среднемировому уровню, которые оцениваются в 30%. Однако при этом надо понимать, что оценка доли госсектора осложняется тем, что во многих формально-коммерческих компаниях в акционерном капитале имеется доля государства, и как их причислять к госсектору, неясно. Поэтому есть и даже более такие сильные оценки доли госсектора в России. Например, по оценке МВФ несколько лет назад он составлял порядка 71%. ВВП. Ну и сейчас создаются такие гибридные разновидности государственного капитализма, когда государство оказывает влияние на инвестиционные решения частных компаний, владея в них даже миноритарным капиталом.
При этом доля тех компаний и предприятий, которые контролируются государством полностью, может быть в разы ниже.
В России, например, формально доля государства в производстве ВВП, она гораздо ниже 50%, если брать чисто государственные предприятия. Вот как они оцениваются рост имущества. Она составляет в России 20%. То есть это далеко не самая высокая доля, например, по сравнению с Китаем или с Индией, где около 30%. Но если говорить о доле государства, допустим, в расходах бюджета, то ясно, что официальные статистики не учтены, Минфина, например, российского, по госрасходам, такие расходы сектора госуправления, как операции фонда развития ЖКХ, Роснанавтодора, секретная часть бюджета уже в 2014 году составляла 14%, сейчас она выросла значительно больше, тогда как в ОСР доля таких расходов не превышает 1% государственного бюджета.
Поясним, что речь идет здесь о странах ОСР, то есть Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Еще в начале 2014 года в правительстве говорили о планах резко сократить долю госсектора в экономике всего за несколько лет. В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая тогда на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости, цитирую, «стремиться к тому, чтобы к 2018 году не более четверти экономики контролировалось государством». Конец цитаты. С тех пор этот срок придвинулся на 2 года, а доля государства в экономике выросла еще больше. Но в новейшей истории мировой экономики можно ли найти примеры столь стремительного разгосударствления?
Да, вот эта мантра о быстрой приватизации повторялась и в 2013 году, и в 2015, сейчас вновь говорится о приватизации. По-прежнему планы быстрой приватизации относительно быстро есть. В 2013 году правительство говорило, что к 2018 году доля госсектора с 50% снизится до 20%. Потом были небольшие уточнения, но в целом вот действительно более чем двукратное снижение предполагалось. Но нужно иметь в виду, что мы любим планов громадью, и доля госсектора в экономике России столь велика при всей приблизительности расчетов, а приватизация в мире идет столь активно, что мы не можем привлечь много внешних инвесторов на наши активы сейчас. А внутри страны длинных денег на приватизацию не очень много. Почему в мире так активно идет приватизация, и она будет идти в ближайшие годы? Ну, и деньги в условиях высокой долговой нагрузки экономик мира, которая не только не сократилась, а выросла по сравнению с 2007 годом, очень нужны многим. И планы по приватизации есть у очень многих и европейских стран, которые стремятся решить проблемы бюджета, и у развивающихся экономик и Южной Америки, и Африки, и особенно Азии, которые пытаются решить структурные проблемы своей экономики, создать новые новые стимулы. Поэтому, хотя в мире мы наблюдали высокие темпы приватизации, такие, о которых говорил Шувалов, о которых говорит правительство сейчас, например, в 90-е годы, однако они наблюдались на иной основе. Это была не платная приватизация, а часто бесплатная такая вот раздача собственности. И сейчас, когда мы все-таки хотим сделать в России платную приватизацию, чтобы решить фискальные проблемы бюджета, говорить о возможности столь высоких темпов, ну, довольно-таки затруднительно. Наверное, все-таки они будут скорректированы.
После кризиса 1998 года, как теперь считается, именно частные российские компании, относительно крупные, и обеспечили взрывной рост российской экономики, получив из-за девальвации рубля обширные конкурентные преимущества перед импортом и воспользовавшись имевшимися тогда в стране немалыми свободными производственными мощностями. Теперь же, в нынешний кризис, девальвация рубля таких преимуществ российским компаниям уже не принесла, иначе инфляция не оказалась бы столь высокой. В какой мере, на ваш взгляд, причиной этого следует считать именно слабую конкурентную среду в экономике?
Действительно, степень конкуренции на российском рынке была после девальвации 1998 года сильнее. Тогда, правда, были и другие факторы, о которых вы говорили. Было больше свободной рабочей силы квалифицированной. Но не было фактора, конечно, конкурентного административных барьеров, он сейчас гораздо более значим для начала нового бизнеса. Тогда все-таки не было рейдерских захватов частного сектора с использованием административного ресурса. Рейдерство, конечно, внутри частного сектора было, но силы борющихся были более-менее равны, а сейчас зачастую это выглядит как бой в моське с бультерьером. Недаром представители крупнейших бизнес-ассоциаций просили защиты даже у президента Путина, чтобы он выступал своего рода третейским судьей в наиболее сложных спорных случаях по захвату бизнеса, по разрешению бизнеса всяких споров с привлечением особенно административных органов. Сейчас уровень конкуренции снизился в силу разрастания госкомпаний, которые негативно влияют на рынок малого и среднего бизнеса, вытесняя оттуда недружественные им в ходе госзакупок. Об этом говорит недавний тест рынка госзакупок со стороны Минэкономразвития, чиновники которого пытались, используя легенду, ну, что они представители малого бизнеса, включиться в объявленные госкомпании в интернете якобы открытые конкурсы. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть их не пустили, в большинстве случаев не пускали.
Их не пустили на федеральном уровне, но есть еще и региональные.
Конечно, барьеры сейчас выше, они в значительной мере связаны с разрастанием госсектора и с разрастанием регионального монополизма, потому что в российской ситуации, ну, в 2000-е годы возник, в условиях отмены выборов губернаторов, возник региональный монополизм, когда огромный единый рынок был разбит на уделы такие, на 80 уделов, куда они пускали представителей малого и среднего бизнеса, если он не является своим, то есть близким к местным властям. Об этом тоже не раз писали деловые ассоциации, бизнес-ассоциации российские. Понятно, что проблема низкой конкурентности, связанная с ростом и госкомпаний, и с ростом госкомпаний не федерального, а регионального уровня, или с ростом административного ресурса, что, в общем-то, все в одном пучке с ростом госсектора, это является важным фактором, дестимулирующим быстрый выход из текущего кризиса.
В одном из недавних интервью вы указывали на пример Китая, где, по вашим словам, успешно внедрен принцип региональной конкуренции в экономике. Что имеется в виду и в какой степени такая схема применима в современной России?
Региональный конкурентный авторитаризм, он был изобретен в середине 50-х годов в СССР. Применялся в форме совнархозов, когда стимулирование руководителей регионов привязывалось к результатам деятельности областей, чтобы какая-то была конкуренция. Но потом, в 65-м году, эта система была отменена из-за того, что области в СССР были такими мелкими, они не имели такой отраслевой богатой структуры, которая позволила бы им конкурировать между собой на равных. Потом этот принцип широко применялся и применяется в Китае, где провинции существуют уже тысячи лет, они очень крупные по размеру, и результаты деятельности их руководителей можно оценить в продвижении по карьерной лестнице. Сейчас в России эта схема может применяться в форме конкуренции своего рода капиталистического соревнования в рамках федеральных округов. Наверное, это можно что-то придумать подобное. Усиление роли федеральных округов позволит снизить степень регионального монополизма, монополизма губернаторских команд, которые возвели жесткие административные преграды межрегиональные для представителей малого и среднего бизнеса. В результате малый бизнес не вырастает в средний, а затем и в крупный. Такая ситуация будет сохраняться, вот монополизм на региональном уровне, до тех пор, пока полностью не реанимируется процесс честных выборов губернаторов. федеральная власть несколько лет назад начали реанимацию этого процесса. Но вот как он будет развиваться, это очень важно.
Если исходить из того, что доля государства в экономике России составляет сегодня примерно 60% ВВП, а доля в ней серого сектора, по разным оценкам, от 25 до 40%, получается, условно говоря, что на частную и при этом белую экономику места уже остается минимум.
Проблема в величине госсектора в том, что сам по себе госсектор не дает полностью прозрачной отчетности, по крайней мере, в той мере, в какой этого хотят иностранные инвесторы. Еще в 2014 году словами МВФ они сетовали на нехватку информации по госкомпаниям, что затрудняло оценку реальной долговой нагрузки государства в целом. Например, величина госсектора в российской экономике превосходила 70% ВВП, как говорил МВФ, а нагрузка лишь в 26 крупнейших госкомпаниях, которые частично считались частными, потому что доля госсектора там была как бы не мажоритарной, но реально это были госкомпании. Так вот, долговая их нагрузка превышала 102% ВВП, хотя формально нагрузка госбюджета долговая была всего 11% ВВП. Поэтому детальная отчетность по госкомпаниям нужна инвесторам, и серую часть нужно превращать в белую. Все это в условиях, если бы была сейчас нормальная ситуация и не было бы санкций, это было бы важнейшим фактором инвестиционной привлекательности российской экономики. Ну, это станет важнейшим фактором, когда санкции рано или поздно будут, наверное, отменены.
Доля государства в экономике разных стран может меняться и в зависимости от обстоятельств. Скажем, в кризис 2008-2009 годов в Соединенных Штатах были национализированы, в частности, крупнейшая автомобильная и крупнейшая страховая компании страны, в результате чего доля государства в экономике закономерно выросла. Через какое-то время большую часть выкупленных тогда акций этих компаний государство продало, и его доля в экономике вновь сократилась. В принципе, как в экономической науке определяется сегодня некий оптимальный уровень доли государства в экономике той или иной страны в зависимости от ее особенностей и уровня развития?
Есть попытки рассчитать оптимальную долю государственной собственности. Американские специалисты в этом направлении работают. Ну, там есть такая кривая армия, как ее называют, из которой следует, что слишком малый размер государственного сектора – это плохо, потому что это низкий уровень защиты прав собственности, высокий уровень убийств на 100 тысяч населения, низкий уровень охраны правопорядка, отсутствие базовой инфраструктуры, нет стимула для инвестиций и сбережений. Слишком высокий уровень госсектора – это очень высокие налоги, что тоже подавляет дух предпринимательства. Поэтому с учетом разного рода факторов, например, с учетом географического положения страны, степени глобализации ее экономики, открытости экономики, запроса общества на социальную защиту, доли пенсионеров и так далее, определяется оптимальная доля госсектора в экономике. Для США такие очень приблизительные оценки составляют примерно 20% ВВП. Для европейских стран от 36 до 42. И сделан вывод, что каждые 10 процентных пунктов отклонения от оптимального уровня приводит к сокращению темпов роста примерно на 2% ВВП в год. Это гигантская цифра. Вот, например, настолько Аргентина отставала от развитых стран по ежегодным темпам ВВП с начала 20 века и превратилась из развитой страны в развивающуюся.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Валерий Миронов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!